Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж» и оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и сегодня я рад приветствовать в нашей студии архиепископа Зеленоградского САУ, викария его святейшества, председателя синодального миссионерского отдела, заместителя управляющего делами Московской патриархии и руководителя аналитической службы Московской патриархии. Ну, как водится у нас в церкви, толковый человек, на него сразу же невероятное количество послушаний, которые люди тянут, иногда даже больше, чем и могли бы они потянуть. Отсюда и болячки возникают, и перенапряжение, всякое-всякое. Но это к тому, о чем мы говорили до того, как начать сегодняшний эфир. Но вместе с тем, вы человек еще молодой и вполне справляетесь с вашими многочисленными обязанностями и послушаниями. Вы родились во Франции.
Совершенно верно.
Там выросли, возмужали. Первое ваше, вас руку положили.
Хиротесия.
А вот была вочтеца Александра Невского собора нашего.
В Париже, да.
Да, в Париже, который строился как посольская наша церковь. Очень красивое украшение, конечно, Париж она. Ну, сейчас ее статус несколько другой, тоже очень интересное развитие там произошло. Ну, мы не про это. Я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о том, чем отличаются православные, даже русские православные в Париже от русских православных в Москве. А в свое время я беседовал с таким, тогда он был игумен, Нектарий, по-моему. Он возглавлял наше подворье в Париже. И он говорит, ну ты понимаешь как, чем отличаются-то прихожане французские, даже там лондонские и так далее, которые мигранты и так далее. Они все овцы тонкорунные. Они действительно люди изящные, очень вежливые и так далее, но и очень чувствительные, с таким, не дай бог, что-то против шерсти, это все не воспринимается, а у нас как-то все погрубее, все проще, и даже некоторые бравируют своей нарочитой грубостью, считают, что вот чем грубее, тем оно духовитее, так сказать, такую правду матку говорить. Вот ваше впечатление, общее, конечно, насколько справедливо его наблюдение?
Нет, Евгений Константинович, я не соглашусь. Ну, во-первых, чтобы уточнить все-таки мою биографию, чтобы было понимание, почему я могу себе позволить судить о тех и иных вещах. Я все-таки хоть и родился во Франции, но фактически каждый год проводил несколько месяцев сначала в Советском Союзе, потом в России, у моих бабушки и дедушки по отцовской линии, которые остались здесь. Собственно, первые два с половиной года своей жизни я жил еще, ну, этого не помню, естественно, но жил еще в Советском Союзе с папой и с мамой. Мама работала здесь на стройке, потом у нее закончилась рабочая виза, и пришлось возвращаться во Францию. Отец, соответственно, ему позволили тогда с ней выехать. Вот. И, собственно, после этого я каждый год сюда возвращался, и жизнь и в Советском Союзе, и в России была частью моей жизни. Ну и потом в 99-м году я уже окончательно сюда вернулся, когда поступил в семинарию, в Московскую духовную семинарию. Собственно, с тех пор я живу здесь, с когда-то редкими выездами во Францию, чтобы посетить родителей, а сейчас уже несколько лет уже и без онных. Скорее, родитель приезжает ко мне в гости. Это так, для общего контекста моего знания, понимания ситуации тут и там. Я не сказал бы, что здесь у нас как-то грубее, там как-то тонкоруннее. А все-таки и в России есть люди очень разные, и более, ну, люди попроще взглядов, люди и посложнее взглядов. Это же вопрос не какой-то изящности или тонкости, это вопрос и характера, и воспитания, и среды обитания. Наверное, в среде каких-нибудь верующих тружеников, балетных или театральных трупп тоже люди весьма изящные, реагирующие иначе, чем люди, трудящиеся, не знаю, на лесопилке, например. Да? Что не означает, что одни лучше, а другие хуже. Это разные характеры. Да, конечно, какой-то период поздний даже, на самом деле, потомков русской эмиграции, те, кто оставались при храме, в основном это были, во многом это были люди, потомки офицерства, соответственно, дворянства. Но ведь, во-первых, и сама эмиграция изначально отнюдь не была только такой. Да. Изначально вместе с офицерами эмигрировали множество рядовых. Да, то есть эмиграция была очень разнообразной, и позднее, вот тот период, о котором вы вспоминаете, наверное, он относится где-то к годам 80-х.
Совершенно
да,
точно.
Да, 80-м. Тогда еще, наверное, были живы те люди, которые, ну, либо сами эмигрировали в молодом возрасте, может быть, еще не столь молодом, либо родились непосредственно сразу после эмиграции их родителей. И, ну, было определенное восприятие, ну, скажем так, может быть, некоторое собственничество в отношении приходов, потому что многие храмы, они сами построили. Мы вспоминали сегодня Александр Невский собор. Это, да, это посольский дореволюционный храм, но много храмов в странах Европы, Америки, Австралии, других стран эмигранты построили собственными руками, или их родители, а они сами их созидали. И понятно, что у них может быть такое, не то, что прям собственническое в каком-то отрицательном смысле, но особое отношение как к месту, которое, собственно, и сами строили. И потом как месту, которое являлся их местом, фактически единственным местом, где они могли проявлять свою русскую идентичность. Сегодня уже совсем все по-другому. Да. Сегодня, ну, я уже во Франции не был 6 лет, да, последний раз был в 2019 году, до ковида, потом не был по причине вот ограничений транспортных, а, собственно, сейчас я не выезжаю, потому что у нас идет война, и мне, в общем-то, там делать нечего, и я туда не поеду, в общем, скорее всего, никогда в жизни. О чем, собственно, вообще не жалею. Не собираюсь, не хочу и не интересно. Единственное, что меня связывает, это то, что мои родители там до сих пор живут, ну, они под 70 и за 70, и понятно, что они уже в своей жизни обратно в Россию не переедут, но они периодически переезжают ко мне в гости. Ну, сейчас...
А почему? Сказать, разъясните эту мысль.
Почему не вернуться?
Нет, почему вы не собираетесь туда?
Ну, я собственно, я врос, и даже...
Почему вам там уже не интересно?
Ну, мне никогда там не было интересно, на самом деле. Я всегда стремился вернуться в Россию, служить в России. В конце академии, когда вот я отучился в академии, в семинаре, защитил кандидатку, я еще вернулся. Я думал, что я могу там принести пользу, а во-вторых, что все-таки я себя там найду. Ну, ощущал некоторый, может быть, долг перед православием во Франции, что все-таки там вырос в тех приходах, и, может быть, ощущал некий долг моральный, что нужно вернуться, служить там. Ну, в общем, я там не пригодился, и довольно, ну, где-то полгода спустя меня нынешний патриарх, тогда митрополит Кирилл, так сказать, меня вызвал в Москву, сказал, что хватит себе там ерундой заниматься, ты здесь нужен.
Ну, это я так успели. Немножко... Но, нет, я просто знаю, видите человека так, ко мне, все.
Вот, и, собственно, на самом деле я из детства, с молодых ногтей в буквальном смысле, всегда стремился вернуться сюда, всегда стремился переехать сюда. Для меня было трагедией то, что, ну, мой отец был невъездной в Советский Союз, а когда он снова стал приезжать, бабушка стала приезжать во Францию, это еще в 88-м году она впервые к нам приехала, ее выпустили. Для меня это была большая радость. Ну, собственно, я всегда стремился сюда вернуться, здесь служить. Для меня это отечество, да. С точки зрения формально, так сказать, географической, можно сказать, что, конечно, родина моя Франция, поскольку я там родился, если этимологически. Но на самом деле мое отечество России и все мое воспитание, как меня воспитывала память предыдущих поколений, а как я воспитывался в своей семье, меня устремляло сюда. И мне Франция просто неинтересна. На самом деле, нам нужно быть благодарным той Франции, которой на самом деле уже нет, если уж это называть вещи своими именами. Сейчас это совсем другая страна. Но той Франции, которая приютила множество наших соотечественников, приютила какую-то часть цвета России, которых пришлось покинуть Россию в 20-х.
Вы знаете, вы просто повторяете те же самые слова, говорите те же самые слова, которые мне говорил, назидал своих сыновей покойный ныне Сан Саныч Трубецкой. Угу. Замечательный.
Какие именно?
Он говорил: ребята, ваша родина Франция, ваше отечество Россия. Так. И он так их воспитывал, и они же, большинство этой большой, в общем-то, семьи сейчас уже здесь, в России, и, по-моему, тоже совершенно не жалеют этой участи. Они хорошо здесь адаптировались, устроились. Вообще очень приятная семья, которую я просто люблю. Их взнос в русскую интеллектуальную культуру, конечно, грандиозен совершенно. И тот же Сан Саныч, я его недавно, вот мы начали цикл программ о чести и достоинстве русского офицера, mm-hmm. дворянина и так далее. Я ему привел, он умер летом этим, mm-hmm. Царствие Небесное, просто человек, которого я очень уважал. И я его, в частности, спрашивал о генерале Игнатьеве, mm-hmm. который написал в свое время книгу. Я не очень помню, как она сейчас называется. Но когда он приехал в Россию, он эту книгу здесь издал, ей зачитывалось все офицерство. Mm-hmm. Потому что наши офицеры и стали бы, куда привиться бы, где вот эта самая настоящая лоза, которой можно привиться и нашим офицерам, и они чувствовали свою идентичность как продолжатели офицерского дела и искали, как это вообще выглядит настоящий офицер, какие мысли и так далее. Поэтому вопросы чести и достоинства стояли очень остро, но он отреагировал очень резко. Очень резко, потому что он и так и не простил, потом возвращались еще к этой теме, к Игнатьеву, потому что он счел, как и все, вот у них же общество там памяти гвардии императорской.
Там много сообществ во Франции таких.
Ну, да, ну, уменьшается, конечно же. И вот для него это было неприемлемо, что он изменил как бы присяги, как он считал, Игнатьев. Нет, Игнатьев, это у нас в наших кругах не зашли. Ну, как же говорю, он сделал так много для России именно с тем, чтобы сохранить и привнести вот это понимание офицерской чести и достоинства. И он все равно, даже на эти мои уговоры как-то... И сейчас очень важно вот эти идеи чести и достоинства как-то возродиться. Вот, кстати, Альфред де Виньи, такой замечательный французский писатель конца XVIII века, офицер, дворянин и так далее, христианин, он об этом очень писал. У него даже есть книга, которая называется «Неволя и величие солдата», где размышляет о чести и достоинстве офицера. И, в частности, он пишет о том, что участь офицера и солдата, как он понимает в расширительном смысле, она сродни монаху и священнослужителю. Те же обеты послушания, тоже нестяжание. Это служение Отечеству было. Да, и самое главное качество, которое он выделяет, это самоотверженность офицера и священника. Как вы считаете, как архиерея Русской Церкви, насколько законно это сближение понятий?
Знаете, я процитирую, зачитаю даже. Мой дедушка по материнской стороне, отец моей мамы, как он говорил, мы не аристократы, не придворные, мы дворяне, про свою семью. И он оставил воспоминания, ну, не опубликованные для нашей семьи. Может быть, когда-нибудь займусь этим и опубликую, потому что мне безинтересно. И у него есть определение. Вот я его спрошу позволения, себе его выписал перед нашей встречей, и вам его зачитаю. У него такое определение. Писал он следующее. «Психология нашей среды была, в общем, довольно проста. Главным считались честь и долг. Первым долгом была верность государю, причем как само собой разумеющееся. Эта верность исключала, как бы то ни было, раболепство. Долг и честь были, так сказать, священные слова. Это было ясно, просто и неоспоримо. С долгом и честью не шли на компромисс. Манкировать в этом отношении было самоуничижением. И это каждый хорошо знал. Об этом даже не было нужды говорить. Это сознание долга и чести проявилось с особой ясностью, когда началась война, сначала внешняя, потом гражданская. Чувство долга и чести, а это часто сливалось в одно единое, было самым главным. Это было более-менее продумано. Но это было бесспорно и неоспоримо, и, во всяком случае, важнее самой жизни». Вот, собственно, эти слова часто мне сопутствуют. Я не могу сказать, что я достойный потомок своих предков, что вот я прямо следую во всем этом, хотя хотелось бы следовать во всем этом, стараюсь, по крайней мере. Действительно, чувство самоотверженности и жертвенности перед чем-то высшим – это является неотъемлемой частью служения. И если воин, офицер служит Отечеству, служит ближнему своему, Мы же, когда молимся о воинах, мы говорим за веру, отечество, живот свой положивших, да, то есть он служит и вере, и отечеству. Иногда в наше время, особенно, да, и до революции то же самое. Ну, не то же самое, но тоже было это. Даже он не всегда вполне понимает эту веру, да. Наши военные священники сейчас едут на фронт, на Донбасс, в Новороссию. Говорят о том, что да, конечно, ну, и все воины знают, даже символ веры, может быть, знают, к сожалению. Ну, говорят о том, что да, они, ну, многие, ну, те, которые, по крайней мере, русские, которые ощущают себя русскими, или говорят о том, что да, они православные, православие – это их вера, они в том числе сражаются за православие. Не всегда его в полной мере понимаю, но тут, конечно, тут уже задача нас, священников, священнослужителей, просвещать наш народ. И, ну, опять же, самоотверженно, честно, сохраняя честь. Для офицера честь мундира, а для нас честь подрясника, честь рясы, честь священнического одеяния. Служить своему народу, служить Богу, служить своему Отечеству. И это, опять же, вот как мой дед писал, это должно быть неоспоримо. Может быть, это не всегда в точной мере сформулировано. Да, вот вы говорили, что не полностью сформулированы эти понятия чести и достоинства. Ну, сейчас честь и достоинство – это скорее такое понятие гуманистическое, воспринимаемое извне, да, а не то, что человек должен для себя ставить как цель, а то, что человеку предоставляется – что является философской ошибкой, по крайней мере, цивилизационной ошибкой. А это другая философия, когда честь и достоинство – то, что человек хочет требовать от других в отношении себя, а не то, что он являет другим. Так вот, эти честь и достоинство, они действительно не каждый способен сформулировать, что это значит, но если он этим живет, для него это настолько естественно, что, и, ну, как где-то писал, и дороже самой жизни. Помним это, ну, много раз цитируем, особенно последние годы, годы войны, фразу про то, что нет больше любви, чем положить душу свою за ближнего своего. Но вот, собственно, нет ничего дороже своей жизни, чем быть честным в этом направлении. Священник тоже должен соблюдать свою честь, соблюдать облик священнический, не должен. Вот я, как председатель миссионерского отдела, да и раньше я, наверное, на самом деле об этом говорил и писал, а сейчас уже и экс-официо, так сказать, по должности, говорю о том, что вот у нас многие священники, ну, не столь многие, на самом деле, просто их слышно и видно, присутствуют в социальных сетях, да, вот такие священники-блогеры. Ну, есть те, которые пишут, кто-то пишет удачно, кто-то не очень удачно, кто-то, ну, по мере, кто-то пишет неудачно, потому что не умеет, кто-то пишет неудачно, потому что, скажем так, умничает слишком много. То есть пытается пыжиться, пытается показать себя тем, кем он не является. А есть те, которые снимают вот видео, да, для социальных сетей. И вот с этим священником, и вот раньше, так сказать, просто как священнослужитель, сейчас уже по должности как председатель миссионерского отдела, я говорил и говорю, что священник никогда не должен поясничать. Священник должен являть достойный, спокойный облик. В конце концов, во время богослужения он являет в том числе образ Христа. Да? Он приносит святые Христовые тайны, приносит бескровную жертву. Он вот это свое деяние должен всегда соотносить и в остальной своей жизни. Вести себя несколько иначе, чем бы он себя вел, если бы не был священником. Не значит, что священник должен себя вести нарочито, напыщенно, там как-то говорить только, так сказать,
накатурно.
Да, какими-то псевдославянскими там оборотами. Не значит, что священник, простите, не может пойти на пляж, и в этом случае он вовсе не обязательно идти на пляж в подряснике там, со своими детьми, с женой, для тех, у кого они есть. Но определенно все равно должно быть определенное достоинство. Нельзя поясничать, нельзя вести себя как-то, ну, некрасиво. Пошло, да, на самом деле понятие пошлость намного пространнее, да? Понятие пошлость, по-моему, нелюбимый мной, но в данном случае очень точный Набоков говорил, что пошлость – это не настоящая красота, не настоящий ум, да, ложный ум, ложная красота, ложное благородство, ложная возвышенность, вот это несоответствие образа и содержания – это и есть пошлость. Вот священник не имеет права таким быть.
Да, вульгарность.
Вульгарность, да. Никто не имеет права таким быть, но для священника это уже профессиональная грубая ошибка.
Это сродни, в общем-то, аристократизму, умение себя сдерживать,
да?
Держать в руках, соответственно, относиться с бесконечной уважительностью к своим прихожанам, терпеть их вместе с тем. Это же тоже пойди вытерпи. Помню, как один батюшка, известный протоиерей, а у него на приходе случился какой-то скандал очередной. Он выходит такой, он уставший от этого, выходит из храма и говорит: «Боже, и этих людей я должен полюбить». Сказал. И действительно так. Пойди вот смирись и так, выслушай их всех до конца, пойми. что они на самом деле там у них бродят, а какие мысли, да учи их как-то. А это путь очень долгий, воспитание человека.
Конечно.
Ну вот, конечно же, вы сейчас оправдываете те слова, которые, кстати, благосфере о вас говорят. Есть такой в Беларуси...
Если хвалят, то не надо.
А вот вы посмотрите, нет, там очень интересно. Это такой Александр Шрамко из Беларуси.
Но он, по-моему, то ли лишен сана, то ли запрещен служение.
Ну вот он сформулировал свое мнение о вас. То, что он говорит, это практически обличает его самого. Вот смотрите, какие слова про архиепископа Саву он сказал. «Чистейший выразитель идеологии русской мечтательности. Величие и всестороннего победобесия». Вот так. «Замешано на глубочайшем комплексе ущербности русского мира».
И у меня комплексов никаких нет по поводу русского мира.
Ну, я же говорю, что он как бы обличает...
Знаете, в интернете есть такая реплика, а минусы где будут,
так сказать. На самом деле, такая большая похвала, что уж, когда человек живет так вот, говорит о горнем мире и никаким образом не соответствует ему, ну, как-то печально. И вы сами говорите, что...
Ну, он говорит не о горнем мире, он говорит о моих взглядах в отношении нашего Отечества, нашего места в этом мире. Да, я считаю, что вслед за Святейшим Патриархом, что, пользуясь термином библейским, что Россия является, или, ну, выражаясь, может быть, более скромно, чем утвердительно, может являться и, так сказать, имеет все, даны ей Богом все возможности, чтобы быть катеханом, да, то есть удерживающим в этом мире. А Россия, опять же, вспоминая концепцию Третьего Рима, я не буду говорить, что четвертым не бывать. Я не знаю. Мы же не знаем, что будет на самом деле, как Господь еще управит будущее нашего, ну, человечества. Я думаю, что и Константинополь тоже думал, что Третьему Риму не бывать. Да? Поэтому нам главное здесь не возгордиться и не подумать, что «О, вот, а четвертым-то не бывать». Но если Господь нам сейчас дал возможность... Может быть, одной из немногих, может быть, Сербия еще. Из немногих стран, где православие является свободным, где православие является стержневым, главной религией, главной конфессией. И раз мы являемся тем народом, той страной, тем государством, которое еще хранит православие, так сказать, простите, не прогибаясь под интересы Запада, в отличие, к сожалению, от наших греческих братьев, то, значит, на нас лежит большая ответственность. Да, в этом смысле можно сказать о том, что мы Третий Рим. Но это вообще не предмет для гордыни, это предмет для большой боязни, что а как мы, вот мы разольем, разобьем этот сосуд, который нам
горе, это же просто горе, потому что такие надежды.
На кого?
На грек.
Ну, греки до сегодня лукави суть, это не мы сказали, это еще летописец много лет
тому. Жалко же эту мечту даже разбивать.
Ну, я о другом, что да, сейчас мы вот несем вот это знамя, православное знамя выше всех в этом мире. Но для нас это же громадная ответственность. Это как нужно соответствовать Божьему замыслу о нас, как нужно быть внимательными к себе. Каждый отдельно взятый к самому себе, и наше Отечество все вместе взяты быть внимательными к себе, к своему поведению, к тому, как мы строим наше общество. Ну, слушайте, ну, чтобы соответствовать этому призванию, а мы к нему призваны. Будем ли мы им соответствовать, только от нас зависит. Ну, как вот христианина призывают в Святом Крещении быть членом тела Христова и войти в вечное царство. А вот дальше как получится, это еще ну, от него во многом зависит. Да, он должен додействовать Бога в себе, через себя. Не должен быть самонадеянным, но и он тоже немножко должен потрудиться. Вот в этом смысле говорю о русском мире, о победобесии. Я, правда, не понял, к чему это, но это не важно.
Ну, там вообще сложно понять, что.
Даже не буду разбирать. Но да, я говорю о русском мире, потому что русский мир существует, и он является сейчас одним из таких, ну, маяков, который, ну, может дать свет определенный другим народам. При этом, смотрите, чем мы, русские, наше русское государство, наш народ, наша русская православная церковь, чем мы очень существенно отличаемся от американцев. Вот я недавно встречался... По просьбе Владимира Романовича Легойды встречался с группой американских очень консервативных блогеров, которые прямо как бы радеют за Россию, там они как бы восхищаются нами. Может быть,
друзья Кирка?
Я не знаю, я их не спрашивал. Ну, я думаю, из такой же среды, да, плюс-минус. Я не знаю, правда, я даже несколько был смущен, потому что они восхищались такими вещами, которые, может быть, еще не достигли. И да, они молодцы, они прям размышляют. По-моему, только один из них, канадец, кажется, был православный, остальные вот кто католик, кто и каких-то протестантских деноминаций. а может двое. Ну, неважно. Вот, кажется, один православный. Вот. Я им честно сказал, что, братья, вот, понимаете, я в чем вижу существенное отличие между даже лучшими из вас и целым русским православием, русским народом, что для нас вот это то, что нам дано Богом, да, нести православие, хранить православие, это, ну, это, во-первых, конечно, страшная задача, которую мы, величие, которое мы должны осознавать, с которым мы должны себя соизмерять. Но это не то, что вот мы, взяв там меч, пойдем нести другим, так сказать, творя добро налево и направо, да, как говорит один мой знакомый по поводу другого моего родственника, там, догнать и причинить добро. Нет, это не про нас.
Хорошая шутка.
Да, мы будем свидетельствовать о том, что есть. Если кто-то это свидетельство войдет в наш ковчег, да, в русский ковчег, то мы будем только рады. А в Америке все-таки вот есть эта концепция такая мирская, мессианская, сияющего града на холме, да, что вот мы сияющий град на холме, и вот этот свет, который мы должны вот прям обжечь всех, чтобы все его почувствовали. И вот это то мессианство, которого нам нужно опасаться, но оно нам, в общем-то, и не свойственно. Но нам нужно хранить то, что нам дано, иначе мы, собственно, кому много дано, с того много спросится, да, Спаситель нас предупредил, а нам дано, нам, русским, русскому народу, русскому государству, России, дано очень много Богом, и если мы что-то не так сделаем, то с нас много спросится.
Да, к сожалению, или к счастью, тут обоюдное, когда ты наделен таким высоким именем христианина, как один батюшка тоже хорошо говорил, счастье просто увидеть христианина, и нельзя стыдиться этого. Нельзя пренебрегать этим или быть как все. Вот те батюшки, которые заигрывают с миром, вот вы их упомянули, которые ведут себя вот в благосфере слишком свободно, да, распущено. На самом деле, может, даже и не совсем распущено, но слишком хотят понравиться.
Да, это именно проблема именно в этом. Но я вот с одним из таких очень ярких, медийных таких священников говорил, прямо говорил, что отец, ну вот смотри, в чем, ну не говорит твоя ошибка, пусть он сам уже выводы делает для себя, впадает ли он в эту ошибку или нет, но в чем часто ошибка вот таких благосферных батюшек, что, ну вот, они говорят с некой аудиторией. Она, эта аудитория, как правило, она не безгранична, она фокусируется, ну, там, условно, там, студенческая молодежь, там, да, или там какие-то там богема в области искусства, или там политики, например, какого-то уровня. Ну, или плюс-минус что-то смешанное, но все равно есть некие общие черты. И священник для начала начинает им говорить, понимая, кому он говорит. Да, да, конечно, апостол Павел говорил о том, что нужно адаптироваться к своей аудитории, да, быть всем для всех. Но это же, опять же, не значит, что ты должен быть там для блудников блудником, да, всем для всех. Все-таки нужно понимать, о чем апостол Павел говорил. И я этому отцу говорю, что есть эта проблема, что сначала священник-блогер хочет адаптироваться, чтобы понравиться своей аудитории, а потом происходит еще обратная беда, когда священник видит, что нравится своей аудитории, и он не просто адаптируется к ней, она начинает на него влиять. То есть идеи, которые несет она насаждает в мозгу священника, потому что он именно настолько адаптировался, что он уже берет от нее свои идеи. А тут это не всегда правильно даже с точки зрения просто и пасторской, и просто с точки зрения диалектики. Вот, поэтому всегда нужно искать вот этот баланс между тем, чтобы то, о чем говорит часто святейший патриарх, говорить с современным человеком на его языке, это совсем не значит пользоваться всякими словечками модными, из которых, наверное, мы с вами уже половину не понимаем. Да хоть вы и постарше меня будете, но даже я уже половину из них не понимаю. Вовсе нет, речь не идет о том, чтобы пользоваться такими, какими-то такими словами, как это, кринж или что-то еще. Я даже не помню, не знаю, что это значит. Слышал несколько раз, и вот у меня запомнилось. Но это значит, что нужно находить те ходы мысли, которые будут понятны твоему собеседнику. Да, если собеседник не читал там Аристотеля, Сократа, Канта, ну, то понятно, что говорить ему в этих категориях, употребляемых великими философами, будет совершенно, ну, безрезультатно. Поэтому священник должен адаптироваться. Но одно дело адаптировать свою коммуникацию, да, другое дело самому меняться, подлаживаться, вот, подлаживаться под собеседника. Вот это уже может привести к тому, что совершить ошибки, просто перестать говорить христианское благовестие. Мы сейчас в синодально-миссионерском отделе работаем над одной из наших функций, мы министерство. Наша задача – это помогать нашим епархиям обучением, методическими пособиями, а еще какими-то, ну, помогать, учить, а иногда контролировать немножко, что они там делают. Вот я имею в виду как конкретно миссионерский отдел, но тот же функционал у любого отдела синодально в своей сфере. И вот мы сейчас пишем, работаем над составлением пособия, как вести миссию просветительскую деятельность в общественном пространстве, да, например, там условно. Поставить рядом с входом в храм на улице какой-нибудь там столик и общаться с прохожими. И мои помощники написали там такую фразу, что нужно всегда стремиться к тому, чтобы понимать собеседника. Я им говорю, да, но вы всегда приписываете, понимать не означает, что нужно уступать в том, что является фундаментальным и истинным для тебя. Потому что если ты будешь слишком ярко выражать это понимание в кавычках, вот это желание вот услышать, надо услышать собеседника. Говорю, что значит услышать? Да, услышать, дать ему высказаться. Но всегда нужно быть очень осторожным, чтобы не дойти до соглашательства в тех вещах, которые являются фундаментальными для нашей веры. А чтобы твой собеседник не подумал, что ты ему уступаешь в каком-нибудь вопросе, относящемся к непреложным евангельским истинам, к непреложным истинам там, нравственности. То есть здесь очень важно находить вот этот баланс между правильным словом, сформулированным правильно, и свидетельством об истине. Вот, собственно, наверное, одна из таких сложностей для современного священника.
Ну, достаточно читать Евангелие. Там основа миссионерской деятельности, изложенная самим Господом, очень ясно и понятно. Приходите в город, мир вам. Если они принимают ваш мир, тогда с ними имеете дело. А если нет, ну, трясите пыль с ваших сандалий и дальше. Ищите тех людей, которые на вас отреагируют нормальным образом, то есть кому вы будете приятны. Собственно, как и Господь говорит, научитесь от меня. Сначала сам изменись, сначала сам покажи высоту жизни, а потом уже приступай к учению, да, с окружающих. Иначе это будет, ну, лицемерие, конечно. Вот эта история, трагическая история с диаконом Андреем Кураевым. Да, вы же занимались ей, по-моему, да?
Ну,
как вы могли вообще описать, что за слом там произошел с этим человеком?
Да мне кажется, тут просто никаких нету особых, ни особых секретов, ни особых неясностей. Человек, ну, это вот явное совершенное проявление такой гордыни, когда человек поставил себя судьей над церковью. Причем он-то думает, что он судит отдельно взятых людей в церкви, что уже является гордыней. Но на самом деле он выносит свои суждения именно, выносил свои суждения именно о церкви вообще. Он себя поставил на церковь, и он, видимо, огорчился. Может быть, он ждал какого-то иного признания, каких-то иных должностей. Может быть, ждал чего-то большего для своей судьбе. Я не знаю, почему вот так это с ним произошло, но все проявления говорили именно о том, что это именно вот такое демоническое гордыня. Да, его, безусловно, жалко, но жалко еще больше тех, кого он соблазнил своим поведением. Да, он многих в какой-то момент перевел в церковь, а скольких он оттолкнул затем от церкви. Это именно та ситуация, когда вот вы вспомнили Спасителя, научитесь от меня, ибо кроток есть, мы смирен сердцем. Да. Но вот здесь я думаю, что это просто не то, что я думаю, но судя по всем тем текстом, который он писал, и, в общем-то, когда его дело пришло к нам в аппарат Высшего общецерковного суда, в котором я работаю уже многие годы, там не было ничего такого тайного. Все, что в этом деле есть, то, что он сам публиковал. То есть там нет каких-то тайных, не знаю, видеосъемок, компрометирующих его или еще чего-то. Нет, от слов своих осудишься. Это прямо в его случае. И вот все, что он писал, и свидетельство именно о том, что он считал себя, ну, вот, неким... По-моему, он сам говорил про себя, что он такой то ли ассенизатор церкви, то ли что-то такое, но это же...
Но кто тебя послал на это послушание?
Ну, вот, да, но... это же, ну, даже не послушание, то есть он возгордился. Ну, это просто гордыня буквально, когда он себя поставил выше церкви, выше собратьев. Вот, я даже не говорю выше священачалия, это просто очевидно, что и выше священачалия тоже, но выше всех вообще, что вот он имеет право судить. Почему? Непонятно.
Ну, собственно, вы уже сказали, почему.
Вы помните, было это, ну, это как характерно, это, кстати, не относится к тому периоду, когда он уже совсем впал в эту гордыню, совмещающуюся с осуждением. Помните, когда где-то, когда-то он писал, что вот, вот там было какое-то достаточно яркое то ли послание святейшего патриарха Алексея, то ли выступление святейшего патриарха Алексея, сейчас уже не вспомню, кажется, посвящен молодежи. Вот, он действительно был очень яркий, очень такой насыщенный, и Андрей Вячеславович, тогда еще протодиакон, или еще диакон Андрей, говорил, вот это я писал, это вот я автор этого послания. Ну, это даже просто этически, ну, некрасиво.
Побойся,
да?
Бога, что вот, да, действительно. Тебя допустили,
нет,
тебя
да, приняли,
твои труды приняли к сведению, тебя ценили в конечном счете высоко.
Да, конечно, мы знаем, это патриарх, многим патриархам тексты писали. Я сам участвую, причем именно участвую, помогая Святейшему в подготовке некоторых текстов. Он на последнем пархиальном собрании вот говорил, что ну, когда, перед тем, как зачитать свой послание, говорит, вот этот текст мне помогали писать ряд людей. Он нас не назвал, но, в принципе, все их знают, кто помогал. Но это не то, что мы авторы текста. Я знаю, что текст, который Святейший прочитает, это его текст, потому что он его прочитал, он его много правил, раньше больше правил, потому что мы еще более корявые ему мысли формулировали, которые мы ему предлагали, потом стали как-то больше понимать, что он от нас ждет, но тем не менее он всегда правит, всегда может позвонить, уточнить, что-то добавить от себя, то есть он этот текст пропускает через себя и делает его своим. Много раз я помню, как мы ему какие-то мысли предлагаем, да и думаю, ну, может, не так. А он их берет и еще усиливает, еще как-то... Вот, кстати, вот так было, когда мы ему предложили какие-то размышления, это было тогда очень актуально, он в частных беседах об этом говорил, и мы ему предложили эти размышления в его публичном выступлении, как раз на епархиальном собрании, кажется, 22-го года по поводу миграции, того, что миграция является цивилизационной угрозой для нашего Отечества. И он прямо взял этот текст, он его так прям пережил, усилил, еще когда он говорил его, он еще больше усилил. То есть, когда я как, ну, я вот это называется спичрайтер в миру, да, я как спичрайтер, да, конечно, мы участвуем в жизни, но никогда это, ну, как, никакой спичрайтер не сказал, что я автор. Это просто такая, это и неприлично, это и гордыня, потому что автором является тот человек, который берет на себя ответственность за произнесение, который подписывает. Вот, а в случае со Святейшим Патриархом Кириллом, это еще человек, который громадную работу делает по дописыванию, переработке, переосмыслению.
И он же это любит еще.
Он это Святейшим, да, это один из самых великих мастеров слова нашего времени, причем мастер именно и проповеднического слова, то есть такого спонтанного, да, когда он говорит, ну, он что-то готовит всегда, он, кстати, нам всегда говорил, и даже в пасторских собраниях об этом говорит, что всегда надо проповеди готовить, то есть, ну, когда он причастится, он садится на свое место, и всегда вот у него есть там буквально листочек, там, ну, полстранички, где он какие-то мысли записал, а потом выдает вот экспромтом уже, почти экспромтом, то есть на основании этих нескольких фраз он выдает свои мысли, он мастер вот проповеднической речи, он мастер письменной, такой философской, религиозно-философской, я бы сказал, вот так речи, вот, но вот, ну, это вот мы, слава Богу, ушли далеко от Кураева и говорим о Святейшем, что намного интереснее и важнее, потому что Святейший действительно, знаете, таков подобашенным патриарх в наше время.
Да, человек громадных достоинств, то, что касается речи, ритор, один из лучших риторов, если не лучший ритор в сегодняшнем мире, не только в России.
Причем он же не говорит не для того, чтобы красиво сказать. Он говорит красиво, но он говорит так, чтобы сопрягать евангельскую мысль, там, какое-нибудь событие, священной истории, житие святого, чтобы его сопрячь с актуальностью. Он, вот у него замечательный дар сопрягать. Далеко не у каждого проповедника это есть. Да? Ну, большинство даже хороших проповедников, они о чем будут говорить? Ну, там, что такое хорошо и что такое плохо, ну, просто красиво об этом скажут. Это важно, безусловно, священник должен об этом говорить, там, о том, как человек должен себя вести, не должен. А у Святейшего есть совершенно исключительный дар сопрягать вот евангельские высказывания, ну, вот какие-то события священной истории или истории церкви, с тем, что сейчас происходит в мире, с тем, что им люди живут, показать, как это связано одно с другим, как прямо вот можно то или иное применить из нашей памяти, применить из наших знаний, применить в нынешнее время, в жизни каждого отдельно взятого человека или в жизни государства в целом. И это, ну, это очень исключительные дары, на самом деле.
Я совершенно подписываюсь под вашими словами, потому что несколько лет он меня пригласил в группу по подготовке проекта документа, который, в конечном счете, мы закончили. Я участвовал в этой группе, получал там ну, знаете, такой праздник интеллектуализма. Этот документ называется, в начале с того, что о чести и достоинстве говорит, да, вот в церкви этот документ разработан,
да,
о правах человека и достоинстве личности. Называется «Прекрасный богословский», потом вариант был такой светский для Русского Народного Собора, создан и опубликован. Недавно я его перечитывал, думаю, боже мой, ну как же все хорошо сформулировано было уже тогда.
В 8-м, кажется, году, да.
И вот, да, мы сидели, он тогда приглашал, ну, весь цвет, и юридический, ну, философский, всех интеллектуалов, которых он считал достойным. Я-то почему попал, я же не такой же, знаете, все-таки не ректор юридической академии, да, и не доктор юридических наук.
Вы один из виднейших мирян нашей церкви, просветитель, можно сказать.
Слушатель. Я вот слушать обожаю. Это, наверное, мое
качество. Правда, вы один из великих просветителей нашей современности.
Это всегда приятно слышать. Но я к чему хочу сказать, что в свое время, когда я почувствовал просто что-то неблагополучное обстоятельство с манипуляциями, этими понятиями по правам человека, так, я сам стал немножко этим заниматься, и мы издали даже книжку такую небольшую, брошюру, в общем-то. Ну, как брошюру, 100 страниц что-то получилось, там достаточно большой текст такой, именно о правах человека, православное понимание прав человека. И пригласил тогда еще митрополита, ну, возглавить наше собрание, это было Даниловский, он возглавил. И, естественно, все сразу же поставил на свои места, все заблистало, все получило великолепный стержень, и потом началась вот работа над этим документом, который успешно закончился. Очень жаль, что не очень оно актуализуется, хотя он в списках всех учительных документов на сайте Патриархии, он один из первых даже стоит там. Все, кто хочет почитать, это, пожалуйста, тоже никакой тайны нет, заходит, и все это можно с этим ознакомиться. Поэтому и в работе над дальнейшей, вот нашей работе о чести и достоинстве личности, офицера и так далее, это очень важный документ, можно взять за основу. Что это, собственно, укорененность, прежде всего, в чем достоинство личности? Укорененность в Боге. Другого просто быть не может, значит, все подвисает и становится таким неубедительным и поверхностным чтением.
Ну, собственно, честь и достоинство человека коренится в том, что он является образом и подобием Бога. Дальше все...
Становится, ну,
в принципе, можно на этом остановиться, но поскольку человек современный любит все-таки поговорить, как, да, то можно и поподробнее.
А вы знаете, именно такой и был эпизод, когда вдруг к этой мысли, мы вроде бы пришли, так и что, значит, на этом мы и закончим? Нет, начали развивать эту тему, и она получила очень интересное содержательное развитие. Хваля Святейшего, мы это можем сделать... И должны, конечно же, тем более имеем такого человека замечательного ума. Там, повторяю, были приглашены крупнейшие наши правоведы и так далее. И вот все после этого заседания, длилось оно длинно, потому что Святейший, вот, говорит, он любит редактировать правку. О, он, да, с документом. И каждый, нет, а давайте вот это слово, как вы считаете? А вот эта мысль оставляем или переносим? Может быть, сюда, собственно, вы участник всех этих...
Знаком хорошо.
Да-да-да, этого
всего. С такой работы...
А он говорит, я отдыхаю на этой работе. Это просто какое-то вдохновение. Так вот, такие крупные очень наши интеллектуалы, каждый раз уходя, говорили, ваш спешится, ну вот у нас тоже ученые советы и все прочее. Но вот такого наслаждения, такого действительно пира интеллектуального, который вы здесь устраиваете у себя, тогда митрополитом он был, повторяю еще, негде было испытать. Только-только начались свободы интеллектуальные, в частности, а здесь такая удивительная свобода выражения, в предельной постановке вопросов, чести и достоинства человека. Но теперь вот уже почти что заканчивая нашу сегодняшнюю программу, уже чисто конкретно, просто меня интересует, это, так сказать, вы же все-таки в аналитической службе, и к вам поступает немеренное количество различных ябед, клевет, дел, подлогов и так далее, и так далее. Я предполагаю, может, это не так, что было бы очень хорошо.
Сейчас отвечу.
Вот-вот-вот, это интересно. Насколько справедливы бывают обвинения наших клириков, нашего священноначалия вот в этих доносах?
Ну, смотрите, сейчас именно вот такими всякими ябедами занимается не мое подразделение, а у нас есть еще одна структура в управлении делами. Ее возглавляет владыка Павло Посадский Силуан, еще один заместитель управляющего делами. Вот они занимаются непосредственно всякими этими кляузами, которые, ну, так сложилось, что у нас люди очень прям любят покляузить. Ну, не все, конечно, просто нам это стекается, скажем так. У нас было, из таких анекдотичных случаев, у нас даже была как-то жалоба, И нам тоже пришлось разбирать, ну, что пришлось что-то с ней делать, потому что поступил на имя святейшего, там, его святейшего патриарху жалоба на то, что коза священника зашла в соседний огород и что-то там поела. Ну, простите, ну... Вот, ну ладно, это скорее анекдотичный случай. Тем не менее, этими кляузами, и действительно объективными жалобами я занимался какой-то, ну вот первой половины срока моей работы в управлении, где-то года до 14-го плюс-минус, первый треть теперь уже. Но зато все эти годы, собственно, я в 2009 году, как святейший патриарх был избран, он меня призвал работать в управлении делами, и я до сих пор здесь. В нашем учреждении. Все эти годы я руковожу аппаратом Высшего общецерковного суда, который занимается делами об извержении священников из священного сана, ну, священнослужителей в целом, священников и деканов священного сана, и который занимается апелляционными жалобами на решения епархиальных судов. Поэтому ко мне как раз приходят дела, которые более-менее уже как раз доказанные. Ну, вот за исключением, может, апелляционных историй, которых, может, 4-6 в году. А в остальном дела об извержении сана – это уже доказанные дела, потому что столь серьезное решение на утверждение святейшего патриарха не подадут, если бы оно не было доказано. Бывает, что мы заворачиваем по каким-то причинам, но это редко бывает, может, 1-2 в году.
А много таких
случаев? Ну, достаточно. Да, достаточно. Я не буду раскрывать статистику, но достаточно много. Ну, знаете... Много с точки зрения такого человеческого восприятия. А так-то у нас все-таки в нашей церкви, дай бог памяти, только в России даже, ну, по всей церкви 1040, наверное, священнослужителя, только в России, по-моему, 25-26 тысяч священников и деканов, да. То есть даже, ну вот, если взять это число, вот, то количество дел об извержении сана к нам приходит, это там, ну, сильно меньше процента. Но просто вот когда их получаешь, все равно это какое-то количество значимое. Вот эти дела, они, да, они есть, к сожалению, у нас бывают. Такие ситуации бывают, когда брак у священника не выдерживает, да, святейший об этом говорил, на, опять же, на епархиальных собраниях Москвы, что, увы, есть те священники, которые подпадают прямо под влияние вот мира сего. У нас все-таки разводы стали в миру очень часто, и чем-то уже, знаете, как развестись, как пойти зуб вырвать у стоматолога. Может быть, даже менее болезненно для кого-то развестись, чем зуб вырвать. К сожалению, есть какое-то число священников, которые кто-то по своей вине, кто-то матушке уходит. Вот, и там возникает ситуация, когда приходится принимать решение об извержении сана. Есть какие-то жалобы, которые действительно справедливы, но, в общем, носят совсем бытовой характер, вот, про ту пресловутую козу, да, по-моему, там священник действительно был неправ, вот, ну, явно, что дело бы не требовало рассмотрения святейшим патриархом. Вот, есть ситуация, когда их много, когда просто кляузы пишут на священников, а вот священник, мы все знаем у нас на приходе, что священник там, не знаю, там ворует в кассе, кто знает, где знает, ну вот просто люди решили вот так, ну сплетни, это же такая, особенно священник очень легко подвержен сплетням, потому что, а как он будет доказывать, что он не верблюд, что называется, особенно когда... Особенно хороший пастырь, молодой пастырь, хороший причем пастырь, когда вокруг него начинает увиваться какое-то количество молодых и не очень молодых женщин. Слава богу, если у него здравомыслящая матушка, которая просто это дело пресечет, это бывает довольно часто, когда матушки просто так это ставят, и все, и от батюшки эти все, простите, тетки отходят. А бывает, когда это, ну, вот, ни матушке не хватает сил, ни священник, ну, священник думает, ну, нужно человеку уделить внимание, оказать пасторское внимание. А кто-то начинает, наверное, по поводу этого соблазняться. На самом деле, соблазняться нечем, это просто, простите, ну, я прошу прощения у всех наших женщин, к которым это не относится, потому что это большинство из них, но в данном случае это бабы, которые лезут к священнику не по делу. Ну вот, а потом возникают кляузы. Вот, священник там, то, знаете, было такое... В начале 20 века вокруг всеми нами почитаемого праведного Иоанна Кронштадтского целая свора вот этих женщин, их, по-моему, даже и анитками называли там, да. И очень такой злобный немножко на язык, но очень талантливый автор пастырского богословия, отец Киприан Керн, он как-то так выразился в своем этом труде пастырское богословие, что некоторые священники начинают кронштадтить. Но он, правильно, он тогда еще не был канонизирован, но он все равно был неуважительно к нему выразился. Но вот эта проблема тоже есть, а ведь праведный Иоанн никакого отношения не имел к вот этому безумию каких-то восторженных его почитательниц. Поэтому это вот один из примеров наиболее яркий, который может нам прийти в виде жалобы. И причем священник тут не виноват совсем.
Слушайте, но бывает и много других. Вы же много это все читаете, видите, участвуете во всех этих разбирательствах. Как вы сами-то спасаетесь, как вы держитесь-то?
Ну, на самом деле, это не очень трудно. Во-первых, это, ну, я не один, да, у меня много сотрудников. Как-то, во-первых, ну, мы, знаете, относимся к этому как, ну, как к этому относиться? Ну, очень просто, на самом деле. Если среди, ну, что касается кляус лживых, это очень просто. Мы понимаем, что это ложь, что это клевета, что это навет, и просто не пропускаем через себя. Батюшку жалко обычно в таких случаях, который должен претерпевать эти наветы. А когда обвинения справедливые, ну, мы вспоминаем, что и среди 12 апостолов был один Иуда. Ну, так тогда что уж говорить через среди 25 тысяч священников, которые не являются непосредственными свидетелями жизни Спасителя на земле. Поэтому спасаемся, молимся, стараемся не прилепляться к этому сердцу.
Замечательно сказано. Это последняя точка нашей сегодняшней программы. Не прилепляйтесь, братья и сестры, к злому.
Да.
И не верьте, потому что так человек устроен, что он больше верит всякой гадости, нежели праведности.
Это правда, не надо этого делать.
В целом, как мне кажется, теперь вот подтвердите мои слова или нет, что все-таки наша церковь еще здоровый организм.
Да, я вот, знаете, просто проиллюстрировать, видимо, у нас время уже, ну, чуть-чуть зацепено. У нас один мой знакомый медийщик православный как-то сказал, что вот у нас народ и медиа устроен так, что вот они не заметят, когда 24 999 священников будут правильно делать свои труды, а у нас так и есть, и заметить только одного, который украдет самокат. Вот. И вот, ну, это очень ярко, но правда у нас 24 999 священников из 25 тысяч правильно несут свои труды на своих местах.
Спасибо большое. Архиепископ Сава Зеленоградский, викарий его святейшества, председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управления делами и руководитель аналитической службы Московской патриархии сегодня был в нашей студии. Большое спасибо. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся и еще найдем тему поговорить над теми проблемами, которые есть сегодня в нашей церкви.
Спасибо, Евгений Константинович.
Спасибо, Владыка.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.